запросто. В эфире еженедельная программа, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов, и сегодня в нашей московской студии Владимир Рыжков, профессор, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. С нами будет на связи депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко, и мы ожидаем, что с нами также соединится из зоны боевых действий спецкор газеты «Коммерсант» Илья Барабанов. Позже к нам присоединится вице-президент фонда Карнеги Эндрю Вайс, в прошлом помощник президента США по России и СНГ. Ну, а события сегодняшнего дня, конечно, очень опасные, очень серьезные. Это эскалация военных действий, которая произошла в предыдущую ночь. События, действительно, которые всех тревожат. И на эти события, прежде всего, на взятие города Новоазовска вооруженными отрядами, которые одни считают так называемыми ополченцами, а другие российскими войсками, отреагировал президент Украины Петр Порошенко. Он отменил свой визит в Турцию и сделал серьезное заявление сегодня.
В связи с фактичным введением российских войск на территорию Украины мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані 7 важливих двосторонніх міжнародних зустрічей, які конче потребує Україна, місця президента України сьогодні в Києві.
Так, сегодня, кроме того, Киев инициировал срочное заседание Совета Безопасности ООН, и заседает Совет Национальной Безопасности Украины. На Украине твердо считают, что российские войска контролируют Новоазовск и ряд других населенных пунктов на юге Донецкой области. И действительно, там замечены так называемые зеленые человечки, похожие на тех, кто действовал в Крыму, поэтому я вот сейчас обращусь к Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, ну что, мы на грани действительно настоящей большой войны России и Украины?
Ну, я действительно считаю, что сегодня очень важный день, очень опасный исторический день, потому что впервые президент Украины Порошенко уже официально заявил о российском вторжении. Это заявление было повторено в том или ином виде еще вчера поздно вечером министром иностранных дел Швеции Карлом Бильтом, который сказал, что есть признаки вторжения. США заявили о том, что по данным их разведки, видимо, они опираются на спутниковые данные, порядка 1000 профессиональных военнослужащих вместе с техникой перешли в российско-украинскую границу. Вчера, позавчера были выложены в интернет ролики допросов российских военнослужащих из Псковской дивизии. Я их посмотрел. И они совершенно опровергают заявление, сегодняшнее тоже очень важное, премьер-министра Донецкой Народной Республики Захарченко о том, что там военнослужащие российские, которые находятся в отпуске и по зову сердца воюют, если бы это было так, то они не грузились бы эшелонами в Пскове и не шли, сопровождая бронетанковые колонны.
А давайте то, мы то посмотрим я, вот я, это, я это не заявление
да, я не понимаю, как можно, находясь в отпуске, прихватить с собой боевую машину пехоты или свое табельное оружие, полное обмундирование и так далее. Это абсолютный абсурд.
Давайте Захарченко посмотрим, да, и послушаем. Да. Кто смотрит трансляцию на сайте, пожалуйста.
Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много россиян, без помощи которых на сегодняшний день нам бы пришлось бы очень трудно и сложнее было бы воевать. Более того, скажу еще откровеннее, среди нас воюют и нынешние военные, которые предпочли провести отпуск не на морских пляжах, а среди нас, среди братьев, которые сражаются за свою свободу.
Так называемый ДНР, в общем, повезло с этим, конечно, человеком, и, видимо, Кремлю тоже повезло. Он постоянно делает такие заявления, которые, прямо скажем, не на руку вот этим сказочникам.
Я это иначе трактую. Да. Я как раз трактую так, что он как раз писал, сочетал текст, который написали сказочники, потому что, если вы обратили внимание на видео, то перед ним лежал заготовленный текст. И второе, что бросается в глаза, что было всего два микрофона. Это государственное ГТРК России, Россия и небезызвестный Life News. Так что и более,
пропаганды.
И более того, да, и более того, это было выпущено в прайм-тайм как главная новость. Поэтому это попытка объяснить и оправдать. Каким образом, как можно объяснить уже многочисленные десятки фактов наличия российских военнослужащих на территории Украины. Но это объяснение не выдерживает, как я вот уже начал говорить перед роликом, оно не выдерживает никакой критики, потому что все, кто вчера давал показания, позавчера давал показания на допросах, кто был в плену украинцев, все говорили в один голос, что подняли по тревоге, велели собраться, погрузили на эшелон.
Сдать документы и мобильники.
Документы, мобильники привезли в Ростов, подняли по тревоге, шли по полям и потом поняли, что находятся на территории Украины в 30 с лишним километрах от российско-украинской границы. Никаким отпуском здесь и не пахнет. Поэтому у меня твердое понимание того, что на протяжении уже нескольких месяцев, во-первых, туда засылаются наемники. И об этом свидетельствуют местные жители. У меня просто есть друзья, знакомые, у кого родственники есть в Донецке. Они говорят в один голос, что наемники работают и с той, и с другой стороны. Понятно, что среди наемников основная часть – это профессионалы. То есть люди, которые когда-то служили в армии или сейчас служат в армии, каким-то образом хитро оформлены и так далее. Второе, что не вызывает сомнений, очень много было сообщений о ударах с российской территории по украинской территории, установками «Град» и артиллерии.
Ну, есть хороший репортаж, да. Новой газеты, где показано, что происходит в пограничной полосе. И, собственно, эту пограничную полосу украинским войскам и пришлось фактически покинуть, поскольку они не могут наносить ответные удары.
Третье, что понятно, это то, что идет снабжение, потому что невозможно понять, как ДНР и ЛНР, не имея своих собственных баз, складов, производства военного и так далее, как они бесперебойно...
Горючего.
Как они могут бесперебойно вести боевые действия, такие столь масштабные, с контрнаступлениями, с котлами, с окружениями, без поддержки со стороны России. Даже сам Владимир Путин признал в Минске, что да, это наши десантники. Значит, если он признал, что да, это наши десантники, то если он сказал А, то нужно говорить и Б, надо признавать их показания. А показания их заключаются ровно в том, что я и говорю, что их погрузили, привезли, подняли на тревоге, и они в сопровождении бронетанковой колонны оказались на территории Украины.
Пожалуй, единственное, что не успели применить, это военную авиацию со стороны России.
И последнее, это, конечно, то, что сейчас идет уже вал информации о похоронах. Идет вал информации о раненых. Вот только что по дороге сюда на эфир я видел информацию о том, что источники «Дождя» сообщают, что 10 раненых десантников только что, значит, их привезли в Санкт-Петербург, в военный госпиталь. Масса информации о том, что родители не могут связаться с детьми, сыновьями, жены не могут связаться с мужьями, что сыновья и мужья, братья, где-то в начале, в десятых числах августа, там в середине августа уехали на учения в Ростов, и с тех пор с ними нет никакой связи. Ну, вот если все это совокупности фактов недостаточно для кого-то, для того, чтобы сделать вывод, что Россия активно участвует в этом вооруженном конфликте, ну, я тогда не знаю, что еще должно быть. Поэтому я это оцениваю как выход российского руководства далеко за рамки правового поля. Я говорил в этой же студии, Михаил, несколько месяцев назад, что Россия не имела права присоединять Крым. В этой же студии я говорил о том, что это нарушает все международные договоры России. В этой же студии я говорил о том, что это будет иметь самые тяжкие последствия для России, для российской экономики, для российского государства. К сожалению, мой прогноз сбылся, но сбылся даже хуже, чем я мог себе предположить. То есть, когда я тогда говорил об этом, я говорил об исключении из восьмерки, об экономических санкциях, я говорил тогда об экономическом ущербе, об ударе по карманам населения. Но я в страшном сне себе не мог предположить, что русские парни будут стрелять в украинских парней.
И в русских парней, кстати,
и в русских парней, живущих на Украине. Что телевидение будет на протяжении месяцев изо дня в день формировать образ врага из братской Украины, из братского украинского народа, сеять ненависть между нашими народами. Что события пойдут по столь кошмарному сценарию, я не мог предположить. Если же говорить о правовой стороне дела, то применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации запрещено. На то, чтобы их применять, должно быть публичное, гласное решение Совета Федерации. Это, я могу даже сказать, это статья 1, статья 102, часть 1, пункт Г Конституции Российской Федерации. На сегодняшний день такого разрешения нет. Поэтому, если верховный главнокомандующий, президент страны, либо министр обороны Шойгу отдали такой приказ, то этот приказ является преступным, неконституционным. Вот. И сегодня широко опубликован и значит, напомнили людям о том, как определяет агрессию резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года. Так вот, как под агрессией понимается вторжение или нападение вооруженных сил на территорию другого государства или другая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила. Второе, бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства. Третье, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские и другие флоты. И девятое, последний пункт, засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы. То есть из шести признаков, которые есть в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как минимум четыре можно усмотреть в том, что сегодня происходит на востоке Украины.
С нами сейчас из Киева Олег Ляшко, народный депутат, депутат Украины. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Как вы сейчас оцениваете обстановку на юге, юго-востоке Украины?
Я вот слушаю и совершенно согласен, что сегодня мы имеем дело с агрессией вооруженных сил Российской Федерации. В данный момент люди, вооруженные люди, русские солдаты, которые не скрывают о том, что они военнослужащие, находятся возле Мариуполя, в районе Новоазовска. Минимум 6 сел сейчас в Новоазовском районе, это на границе с Россией, под Мариуполем, заняты российской бронетехникой. Порядка до 100 единиц российской бронетехники стоит. В районе сел Седово, Маркино. Сейчас под контролем русских, российских военных находится сам Новоазовск. Кроме того, часть колонн бронетехники и живой силы движется через Новоазовск с российской территории, с Ростовской области до Иловайска и до Старобешева, это Донецкая область, и там они участвуют в том, чтобы взять котел наши украинские вооруженные силы, добровольческие отряды и так дальше. То есть мы имеем налицо агрессию вооруженных сил Российской Федерации. И, кстати говоря, сами же россияне, солдаты, которые заходят в эти села, говорят, значит, не скрывают, что они военнослужащие, говорят, потерпите несколько дней, сейчас, значит, установим власть, республику ДНРовскую, и тогда будет порядок.
Вот Илья Барабанов у нас на связи, он сегодня ночью был в Новоазовске, сейчас, но мы не будем говорить, где он находится, чтобы не мешать ему работать, корреспондент газеты «Коммерсант». Илья, что вы видели своими глазами, подтверждаете ли вы то, что говорит Олег Ляшко?
Ну, я вчера был в Новоазовске, как раз в тот момент, когда в него вошли танки с людьми без опознавательных знаков. На бортах танков был нарисован красный флаг Новороссии. Вооруженных людей мы видели в непосредственной близости от российско-украинской границы, когда пытались к ней проехать. Нас там остановили молчаливые люди, вооруженные, очень хорошо экипированные. Молча развернули нас, не сказав вообще ни слова, почему-то они вообще не стали ни о чем с нами разговаривать. Вот. В районе 3 часов дня вчера, собственно, Новоазовск без боя был взят, поскольку украинские военнослужащие его покинули несколькими часами ранее. Вот такая там сейчас складывается ситуация.
Но вы можете как-то понять, это вот эти вот так называемые добровольцы-ополченцы, ну, мы видели некоторых из них, такое вольное казачество, или это регулярные части, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот когда мы поднимались, например, на еще один пропускной пункт Новоазовск, там вот нас встречали люди, которые бы, ну, вполне походили на ополченцев. Знаете, они там разномастно одеты, кто-то с георгиевскими ленточками, по-разному вооруженные. Они, в общем, зачастую контактные и готовы общаться. А вот тех людей, которых мы встретили южнее, вот у границы самого моря, они, честно говоря, вот на ополчение были совсем не похожи. Они мне очень напомнили вот зеленых человечков периода Крыма.
Но сейчас, вот сегодняшняя у вас какая-то информация есть? Идут какие-то активные боевые действия вот в этом регионе?
Вы знаете, насколько я знаю, вот сегодня продолжались обстрелы Старобешева. Там стреляли. Значит, в направлении Мариуполя пока никаких движений не было. Много говорилось о том, что, возможно, Мариуполь будут брать в кольцо. И вот мы, собственно, только сейчас вернулись из города с поездки по районам, которые находятся между Донецком и Мариуполем. Это Тельманово, Волноваха. Там такая вот сейчас ситуация безвластия, поскольку, ну, как бы, с одной стороны, там есть официальная власть, но как бы вот военных, ни украинских, ни каких бы то ни было еще, в этих районах и городах нету в принципе.
Понятно. Илья, вот тут Олег Лешко хочет вас что-то спросить. Дадим возможность, конечно. Пожалуйста.
Да, Илья, вот вы говорите, что зашли танки, зашли. А откуда зашли? Вы же говорите, что зашли с российской территории. Они зашли с российской территории. Тогда у меня вопрос. Могут ли с российской территории на украинскую территорию зайти танки, зайти вооруженные люди без ведома российских властей? Это первое. Второе. Насчет того, что без боя вчера сдали Новоазовск. Неправда. Новоазовск вчера обстреливался. Вчера в результате обстрелов загорелся хлебзавод в Новоазовске. Вчера же была разбомблена больница в Новоазовске, вследствие чего 4 человека получили ранения. Вчера же были уничтожены 2 БМП российские. Вчера в Донецкой области были задержаны 10 десантников Свирской дивизии ВДВ, Вооруженных сил Российской Федерации, которые дали в интернете, посмотрите, есть их фото, есть их видеообращение, где они сообщают, как они...
Но это позавчера было, правда?
Нет, позавчера было, и вчера еще задержали.
А, то есть еще попали. Да.
Конечно.
Илья, давайте вы тоже прокомментируете вот это вот как бы выступление депутата.
Ну, тут немножечко все в одну корзину, потому что на самом деле Новоазовск действительно обстреливали в течение примерно 3-4 дней. Больница была разбита позавчера, там действительно 5 раненых, одной женщине оторвало ногу, она в тяжелом состоянии. А вчера утром, перед тем, как танки зашли в город, Новоазовск подвергся еще одному обстрелу, я как раз находился там, но к этому моменту военных в городе уже не было. Когда мы утром заезжали в Новоазовск из Мариуполя, нам попался буквально один БТР с украинским флагом на западной окраине города. Ну, то есть к моменту начала обстрела военных в городе уже по большому счету не было. В других местах региона, ну, конечно, видимо, шли какие-то стычки, но я просто не был их свидетелем, поэтому мне тут как бы что-то тяжело комментировать. Что касается танков, это, конечно, очень, ну, это самый главный сейчас вопрос, поскольку, я повторю, вот я сейчас сегодня ездил по районам, которые более, ну, севернее находятся, вот этих мест, севернее Новоазовска, и там никакого контроля над территориями страны вот этих самопровозглашенных республик нет. Соответственно, танки из там Донецка или Луганска вряд ли могли оказаться под Новоазовом каким-то, ну, напрямую. Мы их видели, действительно видели колонну танков и военных грузовиков буквально в паре километров от государственной границы. Ну, естественно, в этом надо серьезно разбираться, но, опять-таки, поскольку я могу говорить только то, что я своими глазами видел, своими глазами я не видел, чтобы танки границы переходили. Но они, конечно, не могли там материализоваться из воздуха.
Илья, можно еще один вопрос? Я понимаю, что вы там в сложной ситуации, поэтому сильно я вас не буду задерживать. Скажите, пожалуйста, вот эта техника, это новая техника? Потому что много разговоров, что это какая-то списанная техника, которую дают там ополченцам и так далее. А вот ваши ощущения, они свеженькие такие, эти все танки, БМП, грузовики? Кстати, говорили про белые грузовики.
Нет, белых грузовиков не было. Как раз вот в районе погранпункта Новоазовск я сам вот видел вот эту колонну из танков и грузовиков. Были обычные зеленые армейские грузовики. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в модификациях, чтобы вот разобраться, там, насколько они там последних или не последних там выпусков. Но, в общем, они были вполне такие свеже покрашенные. Было видно, что вот эти флаги, красные флаги Новороссии были нарисованы на них там относительно недавно. То есть не было ощущения, что до этого эти машины принимали участие активно в таких действиях.
Илья, спасибо вам большое. Я думаю, что надеюсь, что все будет с вашей экспедицией там хорошо, а мы будем читать в «Коммерсанте» ваши хорошие репортажи. Вот, хотя, конечно, из очень трудного положения. Успехов. Я к Владимиру Рыжкову обращусь. Владимир Александрович, ну, видите, вот у нас есть информация от человека, который видел своими глазами и старается не додумывать ничего. Вот что видел, то рассказываю, как настоящее репортерство. Есть, так сказать, некое осмысление ситуации Олега Млешко. Собственно, что вы скажете? Вот как объяснить то, что сейчас, вот после этих рукопожатий в Минске, которые были довольно трудные, наверное, для Петра Порошенко, рукопожатие с Владимиром Путиным, началось вот это контрнаступление, ополчение в кавычках, начался вот этот удар, который мог быть сделан только со стороны, конечно, российской границы. Почему Москва довольно неожиданно все-таки пошла на эскалацию?
Я думаю, главная причина в том, что у Владимира Путина есть определенный план, и он реализует этот план, минимально обращая внимание на какие-то тактические ситуации, которые возникают. Минск, не Минск. Он довольно четко сформулировал, о чем идет речь. Он, именно он произнес на высшем государственном уровне термин «Новороссия». Именно он обосновал существование Новороссии, что именно он уже на протяжении многих лет говорит о том, что Украина – это искусственное образование. И поэтому сначала он произнес слово «Новороссия», а потом уже в Донецке было подписано это соглашение между ДНР и ЛНР о создании Новороссии. Поэтому есть определенный политический план. Насколько я могу его расшифровать, потому что официально, естественно, он не объявляется, насколько я могу его расшифровать, речь идет о формировании еще одного непризнанного государства на востоке Украины.
При Донбассе,
да, Новороссия, что-то похожее на Приднестровье, что-то похожее на Абхазию, что-то похожее на Южную Осетию, что-то похожее на Карабах между Арменией и Азербайджаном, полностью сориентированная на Россию, с тем, чтобы ослабить Украину, которая наказывается за то, что она действительно решила, что она независимое государство и может сама выбирать себе друзей. Вот. И не случайно главным специалистом по строительству спецслужб в Донецкой республике является, не помню его фамилию,
Антюфеев.
Да, некий то ли полковник, то ли генерал, который до этого строил спецслужбы и органы госбезопасности в Приднестровье.
И очень разыскивает Латвию за преступление 91-го года.
Да, поэтому такие специалисты случайно не перебрасываются из Тирасполя в Донецк, и это тоже указывает на ход мыслей. И замена Бородаев, Гиркиных, на Захарченко и других.
И невзрачных российских полковников.
С украинскими, формально с украинскими паспортами показывает на то, что Москва стремится это подать как внутриукраинский конфликт, как невозможность этих двух образований жить в составе единой Украины и так далее. Вот. И, по всей видимости, вот это контрнаступление, которое было усилено российскими вооруженными силами, оно было призвано не допустить поражения ДНР и ЛНР, отбросить. Вот. Хотя есть немало версий относительно того, что пробивается сухопутный коридор перед зимним сезоном в Крым. Есть такая версия тоже, потому что Керченская переправа может быть блокирована штормами, значит, и так далее. Вот. Я не знаю, на самом деле, но все-таки складывается впечатление, что задача поставить на колени Украину, потому что Украина не может нести груз этой войны долго. Украина в очень плохом экономическом состоянии, экономика, значит, разрушается. Разрушается экономика востока Украины, а это индустриальное сердце страны. Очень плохая ситуация с налогом, с бюджетами, с доходами. Не решена газовая проблема. То есть коллапс приближается со всех сторон. Поэтому фактически это политика на изматывание и коллапс Украины, видимо, с тем расчетом, чтобы Украина, обессилев, приползла на коленях и согласилась на любые условия. А условия, судя по всему, будут забыть про Крым раз и навсегда. Крым не обсуждается. Это Владимир Путин повторяет как мантру. Признать де-факто существование пусть даже де юре это будет часть Украины, но де-факто это будет не часть Украины, вот это самая Новороссия, и навязать какие-то другие условия, связанные с отношениями с НАТО, с газовыми отношениями и так далее. Судя по всему, стратегия именно в этом.
Да, давайте мы Олега Ляшко послушаем. У меня есть тот вопрос, который постоянно задают читатели и нашего сайта, и в интернете, в Фейсбуке тоже. Почему власти Украины до сего дня официально не объявляли Москву агрессором? Чего они хотели добиться вот этими рукопожатиями в Минске? Я знаю, что вы, как лидер радикальной партии, занимали на президентских выборах иную позицию, чем Петр Порошенко. Что вы скажете?
Занимал и занимаю и сегодня как лидер одной из самых популярных партий в Украине, которые дают первое место на парламентских выборах, которые будут в октябре. Я считаю, что мы, Александр Петрович Довженко, который похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, и 120 лет отражения которого мы будем отмечать в сентябре, он когда-то сказал, мы воюем за самое бесценное, что у нас есть, это за... Так вот, его слова, которые он сказал в 43-м году, актуальны и сегодня. Мы имеем дело с российской агрессией. Я согласен с коллегами, которые говорят, что цель Путина – это подчинение Украины. Он хочет показать, что Украина, она не имеет права избирать самостоятельное государственное устройство, с кем нам дружить, в каких союзах нам быть, что мы должны быть всегда в фарватере Москвы. Я считаю, что для нас это категорически неприемлемо, поэтому есть выход один – это защищать Родину. Почему именно 25 августа Путин дал команду войскам нарушить границу в районе Приазовья? Давайте помнить, что встреча 26 августа была в Минске, и я думаю, что Путин ставил цель либо сорвать переговоры, либо заставить Порошенко быть более уступчивым на этих переговорах. Ну и кроме того, как мы видим, результата этих переговоров ноль. Нет совершенно никакого. Какая цель Путина? Я думаю, что для нас в Украине здесь очевидно. Я не знаю, видели ли вы в Москве карту Новороссии, о которой правильно первым заговорил Путин. Так вот, в составе этой Новороссии, кроме Донецкой и Луганской области, Одесская, Харьковская, Николаевская, Запорожская, Херсонская область и Приднестровье. И я думаю, что направление удара, то, что мы можем зараз анализировать и понимаем, направление удара и почему именно в Приазовье был нарушен этот кордон, направление удара может быть направлено через Мариуполь, Запорожье на Генический, там выход Херсон. То есть проложить сухопутный путь в Крым для того, чтобы иметь возможность, значит, доступа по сухопутному пути.
Так вы помешать этому можете, если вы план понимаете?
Ну, конечно, мне сомнения. Если кто-то думает в России, что они легко возьмут Мариуполь, что они возьмут там любую другую часть, я хочу сразу предупредить, это большой обман. И да, может, Мариуполь они будут пытаться брать, но первое, мы это сделаем. И это будет очень дорогая цена. Я об этом предупреждаю. И русских матерей, и отцов, которые не знают, где теряют своих детей. Они не могут дозвониться своим детям. Они получают гробы со своими детьми, о которых говорят, что они где-то погибли на учениях в Ростовской области. Вранье это. Они погибли на территории Украины. Погибли, потому что пришли как завоеватели, как... враг пришли на нашу землю. И мы защищаем свою землю. Когда немецкие фашисты шли на Украину, на Россию, на Москву, что мы делали? Мы выбивали немецких фашистов, они встречали их с хлебом солью. Так само сегодня украинцы, когда враг приходит на нашу землю, мы ее защищаем. Другого варианта у нас нет. Конечно, это не исключает дипломатические переговоры, консультации и так далее. Но нам ставят условия, которые для нас совершенно неприемлемы. Например, предлагают, чтобы вот эта Лугандония, как называют вот эти Луганск, Донецк, да, чтобы они имели там, ну, государственные устройства отдельные. Мы категорически против этого, потому что это нарушает территориальную целостность страны. И мы не можем на это согласиться. Путин требует, чтобы мы признали аннексию Крыма. Это категорически исключено. Мы на это никогда не пойдем. Одна требует федерализации нашей страны. Мы считаем, что федерализация приведет к распаду Украины, потому что Крым уже был фактически федеральной автономной республикой. Мы фактически имели федерализацию и взорвалось именно там, где Крым имел наибольшие права и полномочия по сравнению с другими областями Украины. То же самое и Донецк, Луганск. То есть мы готовы разговаривать о децентрализации и соответствующие изменения из законодательства и проект Конституции уже подготовлен. Это децентрализация в нашем понимании, это деньги на места в местный бюджет, это полномочия, это там согласование назначений начальников милиции, прокуроров, там избрание лидеров регионов и так далее.
А русский язык как второй?
Я сейчас скажу о русском языке. Как говорил Борис Ельцин, берите столько полномочий, сколько можете взять. Вот мы говорим то же самое. Берите эти полномочия. Что касается русского языка. Значит, нет проблемы русского языка в Украине. Вот слышите, я свободно разговариваю на русском языке. Хотя российские СМИ говорят, что большего нациста, фашиста и бандеровца, как Ляшко, нету. Кстати, моя жена родом с Днепропетровска и всю жизнь разговаривает на русском языке. И мы с ней живем, и мне не мешает то, что она разговаривает на русском языке, я на украинском, и у нас есть общая дочь, которую мы одинаково любим. Вот так само в нашей стране. У нас нет проблемы русского языка. Каждый, кто хочет, может разговаривать на русском. А вот на украинском сегодня есть проблемы разговаривать, потому что за то, что люди разговаривают на украинском языке, на Донбассе сегодня убивают. Вы видели, днями женщину в Донецке привязали с прапором к столбу и издевались над ней только за то, что она прихильница, потому что она за Украину.
Видели, к сожалению, это ужасные кадры. Олег, я можно сделаю паузу небольшую? Я сейчас обращусь к Эндрю Вайсу, в прошлом помощнику президента Соединенных Штатов. Добрый день, Эндрю. Хотя он не очень, конечно, добрый. Я хотел бы вас спросить. Вот вы с российскими экспертами встречались в Финляндии, выработали некий такой мирный план по прекращению огня, по, так сказать, разведению сторон. Ну, план такой спорный, потому что вы там приравниваете, условно говоря, подразделение Национальной гвардии к вот этим сепаратистским отрядам, что и тех нужно вывести, и тех отвести. Но, тем не менее, у вас некий план был. Вот сейчас те события, эскалация вооруженных действий на юге, они, по всей видимости, этот план уже делают нереализуемым, как вы считаете?
Ну, ситуация меняется очень быстро, это очень видно, да. А наши дискуссии с русскими коллегами произошли уже в июне месяце. Это был другой контекст, это было до спида самолета и до периода эскалации на востоке Украины. А контекст, конечно, сильно отличается от этого момента. Я только хотел бы сделать маленькую поправку с точки зрения, что то, что мы предлагали, это список не идеи, а список вопросов, которые должны быть в центре внимания политических дискуссий о мирном разрешении конфликта. Это может быть звучит как технические различия, но это серьезная разница между планом и идеями. Это у нас, конечно, был общий страх с русскими коллегами возможности эскалации. И наши идеи были сформированы в контексте общего ожидания этой возможности.
Я подозреваю, что господин Ляшко мог бы сейчас сказать, что Запад в каком-то смысле бросает Украину и довольно слабо защищает ее от агрессии. У вас есть какой-то ответ?
Это вы ко мне, да?
Эндрю, к Эндрю.
Идея, что Запад выглядит очень слабо, да?
Да.
Ну, президент Обама, канцлер Меркель, все остальные западные лидеры уже давно выступают публично, что не собираются смешиваться в ситуации в военном контексте. И это было, по-моему, очевидно уже с начала, даже с весны, или даже с зимы, сразу после Майдана и после аннексии Крыма. Здесь самое важное, по-моему, это будут дипломатические попытки стабилизировать ситуацию. Я до сих пор был немножко удивлен, что дипломатические действий более-менее не активизированы, и особенно со стороны Соединенных Штатов. Это, по-моему, это продукт полного отсутствия доверия, это очень видно, даже на самом высоком уровне между Штатами и Российской Федерацией. И факт, что до сих пор люди тратили столько внимания на идею, что санкции могут каким-то образом убедить русских коллег, что их политика относительно Украины должна быть иная. И это, по-моему, мы как Запад приоритизировали санкции как главный способ и главный инструмент. В этом принципе они чистая дипломатия. И дипломатические дискуссии, по-моему, должны в этот сегодняшний момент активизироваться.
Хорошо, я вот к Олегу Лешко тогда обращусь. Олег, вы как видите все-таки сегодня помощь Евросоюза, помощь Соединенных Штатов? Санкции вот применены. В ответ Владимир Путин наложил санкции и на собственный народ, вот эти продуктовые, да? Что вы можете сказать той же американской общественности? Господин Вайс очень человек, я бы сказал, влиятельный.
Первое, что я хотел бы сказать, что Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум в обмен на ядерное оружие. И мы отказались от ядерного оружия, потому что нам гарантировали территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны. Вот сегодня нашей страны нарушается и территориальная целостность, и суверенитет. И страны, которые подписывали Будапештский меморандум, они давали слово. Ихнее слово должно быть тверже алмаза. Если дали, они должны его держать. И сегодня нам нужна ихняя помощь. И когда вы говорите, что мы не удовлетворены тем, как западные страны нам помогают, я бы так не сказал. Во-первых, я хотел бы сказать, что мы благодарны, что сегодня в мире создан широкий антипутинский фронт. Но то, что они не делают, могли бы делать значительно больше, чем бы делают, это тоже очевидно. Потому что я думаю, что и в некоторых европейских столицах, в частности и в Берлине, и, возможно, в Париже, питают надежды, что с Путиным можно о чем-то договориться. Я считаю, что они делают большую ошибку, как когда-то в прошлом столетии сделали ошибку и французский премьер Даладье, и английский премьер Чемберлен, которые пытались проводить в отношении диктатора Гитлера политику умиротворения. Хочет Гитлер судеты, на тебе судеты. За судетами Чехия и так дальше. Вот сегодня они думают, ну хорошо, Путин там возьмет Украину или поставит ее этом остановится. Нет, не остановится, потому что дальше аппетит приходит во время еды. Когда Путин возьмет Украину, он пойдет в Молдавию, он пойдет в Грузию, он пойдет в Польшу, Прибалтику и так дальше. И западные страны должны четко понимать, что сегодня, помогая Украине, они фактически помогают себе. Потому что если Путину удастся агрессия в Украине, то западные страны должны будут на свою безопасность тратить в десятки раз больше миллиардные средства для того, чтобы защитить свою страну. Ну и самое главное, весь мир сегодня смотрит за тем, как западные страны помогают Украине. И когда весь мир видит, что Будапештский меморандум не выполняется, что гарантии взамен на ядерное оружие не выполняются, то любая другая страна себе подумает, а как можно о чем договариваться, если эти гарантии не действуют. И они, Фильтина грамота, как говорил Бисмарк, не стоят бумаги, на которые они подписаны. Поэтому мы просим и наших американских друзей, и европейских друзей. Нам сегодня нужны не просто санкции против России. Россия – это сильная страна. Санкции, понятное дело, они будут действовать, они будут иметь эффект. Но этот эффект не краткосрочный, а долгосрочный. А помощь нам нужна сегодня. Нам нужна помощь вооружением, нам нужна помощь техникой, нам нужна помощь средствами космической разведки, противовоздушной обороны и так дальше. Потому что когда, например, с российской территории, по нашей стране, по нашей украинской территории, я хочу, чтобы граждане России знали, каждый день с территории России стреляют с градов, из смерчей, из минометов по украинской территории. А мы в ответ не стреляем. И наших людей убивают те, кто стреляет с российской территории. И нам нужна помощь европейских партнеров, западных партнеров, именно в плане вооружения, в плане поддержки армии. У нас нет проблемы в стране с духом, у нас нет проблемы в стране с объединением. Сегодня, кстати, мы можем Путину даже спасибо сказать. Никогда украинская нация не была так объединена сегодня вокруг независимости страны, как это благодаря агрессии Путина произошло. Сегодня уже никто не смотрит, ты левый или правый, на русском ты языке разговариваешь или на украинском. 90% по последних опросах, значит, за независимость Украины, за суверенитет, и более 70% готовы защищать с оружием в руках. Поэтому и наибольшую ошибку, которую сделал Путин, и я хочу, чтобы россияне меня услышали, Путин навеки, на долгие десятилетия, а возможно и столетия, поссорил два когда-то братских народа. Вот это его катастрофическая стратегическая ошибка. Потому что есть такая пословица: хороший сосед лучше родственника. Вот мы с соседями всегда пытались жить дружно, потому что для нас соседи, особенно Россия, это очень важный сосед и очень влиятельный сосед. Не мы начинали эту войну, не мы шли на Россию, не мы в России забирали территории. Хотя, если уже загадывать историю, то Хрущев отдал Украине Крым, а взамен большую часть нынешней Белгородской, Ростовской, Кубани и так дальше российских областей они оттяпали от Украины. Но мы же не говорим, что отдайте нам вместо Крыма те миллионы гектаров земли, которые вы забрали.
Хорошо, Олег, давайте мы Владимиру Рыжкову дадим тоже возможность высказаться. Владимир, вы некоторое время назад высказывались о том, что украинская государственность находится в таком разложенном состоянии, что Украина на грани fail state. Но, тем не менее, Украина устояла и против мятежа. Он на ограниченной территории оказался и, так сказать, поддержан интервенцией и, так сказать, сейчас, в общем, сопротивляется агрессии. Но как вы считаете, вам не стоит пересмотреть свою позицию? Все-таки оказалось, что государственность Украины существует.
Да, она существует, но я думаю, что экономические проблемы с того момента, когда я об этом писал в январе, только усугубились. И пока тот же самый Запад, Олег об этом не упомянул, он больше говорил о вооружениях и о технике, о средствах разведки, но там нужна крупномасштабная экономическая помощь для того, чтобы Украина могла решить газовый вопрос, для того, чтобы она могла решить бюджетный вопрос, вопрос зарплат, пенсий, содержание бюджетной сети и так далее. Я пока готовности Запада помогать в таких масштабах не вижу. Пока это все бла-бла-бла. Прилетала Меркель, пообещала 500 миллионов, но это просто крохи по сравнению с тем, в чем реально нуждается Украина. Здесь действительно произошел, и еще раз соглашусь с Олегом, произошел эффект консолидации украинского народа. Я разговаривал со своими украинскими друзьями. Они все в один голос говорят, что произошел перелом общественных настроений, что произошло сплочение украинцев именно на основе украинской идентичности, причем эта идентичность не является этнической, то есть этнические украинцы, а русскоговорящие, русскодумающие граждане Украины точно так же сейчас консолидированы, как украинодумающие, украиноговорящие граждане Украины. Мне рассказывал один мой приятель в Киеве, что когда последний раз был День независимости в Киеве, что это был необычайный подъем, что раньше на протяжении всех этих 20 постсоветских лет День независимости Украины — это просто был выходной день и не был таким эмоциональным праздником. Но впервые в этом году произошло такой эмоциональный подъем. То есть День независимости стал восприниматься как важный эмоциональный праздник. Это действительно заслуга в кавычках или не в кавычках Путина, потому что он действительно, ведь что произошло? Украина не нападала на нас, Украина не угрожала нам, Украина не предпринимала никаких враждебных действий. Был внутриукраинский политический кризис, который известен как Майдан. Произошла смена власти. Это событие, конечно, для нас важное, но это событие, происходящее в другой стране. Как отреагировал на это Кремль? Значит, аннексия Крыма, и вооруженной поддержкой сепаратистов на востоке Украины. То есть это невозможно объяснить ни политически, ни геополитически, ни тем более с правовой точки зрения. С правовой точки зрения все, что происходило с марта, я считаю выходом за конституционное поле полностью, за российское конституционное поле. Поэтому да, украинцы консолидировались, они избрали президента, который, судя по опросам, имеет высокую степень поддержки, несмотря на войну и несмотря на тяжелое экономическое положение. У них, я думаю, Олег подтвердит, у них сейчас огромные проблемы с ростом цен, у них сейчас огромные проблемы с девальвацией.
В России тоже национальной проблемы валюты. С ростом цен
и девальвацией. Там гораздо, к сожалению, острее, и действительно там все очень хрупко. Поэтому я, безусловно, несколько меняю свои оценки. То есть я действительно согласен с тем, что война привела к консолидации нации, государства и руководства Украины, но экономическое положение остается крайне тяжелым. И я думаю, что Путин как раз берет это в расчет, когда и делается ставка на затяжку, на затягивание конфликта, на затягивание вооруженного противостояния, потому что каждый день войны усугубляет экономические и социальные проблемы Украины.
К Эндрю Вайсу я тоже обращусь. Эндрю, вы слышали депутата Лешко, лидера радикальной партии. Как вы реагируете на его позицию? Все-таки здесь совершенно конкретная позиция: дайте нам оружие.
Ну, до сих пор, по-моему, американская администрация старается двигаться очень осторожно с точки зрения, что идея проведения оружия может каким-то образом получиться с ситуацией эскалации и дать фазу спела русским вооруженным силам смешивать более активно в Украине. И думаю, что сегодняшняя новость и вчерашняя новость о вторжении российских вооруженных сил в территорию Украины, по-моему, только может ускорить решение натовских стран дать более конкретную помощь украинским вооруженным силам. Я только здесь хотел бы каким-то образом обратить внимание на то, что я каким-то образом сомневаюсь, что такие оружия могут быть ключевым фактором. Это очевидно, что украинские вооруженные силы не в таком состоянии, где помощь из западных стран могут быть достаточным количеством и ассимилированным быстро, чтобы иметь противоположный эффект на земле. Я думаю, что это очевидно, что российские способности на земле – это спецназ, это ГРУ, это все остальное, это ополченцы. Они, по-моему, могут быть очень эффективными за краткосрочное время. Но то, что, по-моему, радиослушатели должны принимать всерьез, это факт, что у нас перед нами картина долгосрочный конфликт, долгосрочного конфликта на востоке Украины. Этот конфликт может продлиться очень долго. То, что Порошенко хотел, это совершить быструю победу на востоке, проводить потом осенью новые парламентские выборы. По-моему, этот образ, эта идея, по-моему, сейчас находится, по-моему, более-менее это просто нереально будет.
Олег, скажите, вы рассчитываете действительно на быструю победу? Вот было такое ощущение, что вот-вот окружат, по крайней мере, и Донецк, и Луганск, отрежут от путей снабжения. Я так понимаю, что ситуация уже сильно изменилась.
Да, надо говорить объективно. Ситуация сегодня изменилась, потому что вследствие того, что мы не контролируем часть границы, как раз через эти неконтролируемые участки из российской территории на поддержку сепаратистов идет огромная поддержка и вооруженными техникой, и живой силой, и регулярными войсками. Поэтому сейчас главная задача — это, конечно, взять под контроль границу. На самом деле я хочу, чтобы вы понимали, что нет проблемы сепаратистов на Донбассе. А если даже есть, она не настолько значительна, чтобы мы ее не решили. Самая главная проблема — проблема – это вмешательство вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных наемников. Именно они воюют на Донбассе. Если прекратите...
Да, у нас обрыв связи, видите, в такой резкий. Я хочу еще тогда одну тему, значит, поставить. Это все-таки Россия. Что происходит с Россией, что происходит с российским общественным мнением, что происходит, в конце концов, с русским народом. Когда мы видим эти опросы, что 80% за Путина, там одобряют продовольственные санкции против самих себя, и, правда, в то же время вводить войска в Украину не хотят. Владимир, ваш комментарий.
Ну да, мне кажется, что, как многие другие народы, мы знаем из истории, наш народ сегодня находится в эйфории маленькой победоносной войны. У нас не так давно был пример пятидневной войны с Грузией. Это, напомню, август 2008 года. Почти не было жертв, почти не было ущерба. Разгромили грузин, пришли в родной город товарища Сталина Гори, сделали селфи, солдаты бросили чепчики в небо и отошли на свои базы. Пока, мне кажется, наше общественное мнение в массе своей не отдает себе отчет о том, о чем я говорил еще в начале этого года, о цене Крыма, не отдает себе отчет о цене, вообще в цене вот этого всего украинского кризиса. Цена будет чудовищная. Она сегодня еще больше выросла по сравнению с мартом, когда было принято решение о присоединении Крыма. Цена будет катастрофическая для российской экономики. И мы уже видим признаки этого. Экономика практически остановилась. Минэкономика пересмотрела прогнозы развития нашей экономики в сторону значительного ухудшения.
Народ готов терпеть и воевать Украину.
На словах он готов терпеть. Посмотрим, что народ будет говорить.
Вести грязную войну.
Посмотрим, что народ будет говорить через год, когда доходы будут падать, цены будут расти.
То есть год войны, вы считаете, будет?
Я говорю не о годе войны, я говорю о годах лишений и трудностей, на которые нас обрекла вот эта украинская авантюра Путина. И сейчас уже, то есть если после марта можно было говорить об экономической цене, которую мы будем нести, то теперь уже мы, к сожалению, можем говорить о цене, которую мы будем нести в человеческих жизнях и в человеческом здоровье.
Похороны начались.
По крайней мере, солдатские матери составили список уже из 400 россиян, которые убиты либо ранены.
Или пропали.
Или пропали. Вот. И это та страшная цена, которую мы часто платили. Я напомню, что была страшная афганская авантюра десятилетняя, которая стоила нам почти в 15 тысяч жизней и десятки тысяч покалеченных. Была чеченская война, которая обошлась в десятки тысяч погибших. По крайней мере, покойный Ахмат Кадыров называл цифру 100 тысяч только чеченцев, которые погибли в двух чеченских войнах. И можно говорить о тысячах, если не о десятках тысячах русских, которые погибли на этой войне. Вот, поэтому, что бы там ни говорили опросы сейчас, но цена будет, она уже заплачена страшная, потому что люди уже погибли. Дальше эта цена будет только расти. И я думаю, что если сейчас общественное мнение ждет легкой победоносной прогулки, то со временем, когда станет понятно, какую страшную цену мы заплатим падением уровня жизни, потерей рабочих мест, потерей перспектив развития, потерей качества образования, здравоохранения, ухудшением дорог, жизнями, свежими могилами, инвалидами, непризнанными ветеранами непризнанной войны, когда вдовы будут отбивать пародии военкоматов и выпрашивать пенсию, а им будут говорить: вы знаете, ваш муж вообще-то был в отпуске, и мы за него не в ответе. Или вообще он там наемник, у нас никаких документов нет, вы свободны, да?
Так что, идти на марши мира?
Да, надо идти на марши мира, и надо объяснять этим 80%. Я их ни в коем случае не обвиняю. Люди оболванены пропагандой, люди обмануты, так же, как были обмануты эти мальчишки, которых подняли по тревоге и сказали, что ну вот вы тут колонну сопровождаете, и часть из них даже не знала, что она на Украине. А наемники, которые подписывают контракты в Ростове, они знают, куда они идут, они знают, на что они идут. Поэтому народ обманывают, народ оболванивают, народ кормят сказками, но когда страшная реальность будет проявляться, как на фотоснимке, я думаю, что общественное мнение изменится, и люди поставят вопрос об ответственности тех политиков и тех военачальников, и тех стратегов, которые сегодня принимают эти решения.
Давайте мы послушаем господина Лешко. Я думаю, что вам есть что сказать россиянам в связи с тем, что действительно происходит сейчас в мире и на Украине.
Я хочу сказать, что вот война России с Украиной, я думаю, что для России будет то же самое, что война во Вьетнаме Соединенных Штатов. То есть придет время, и очень скоро. Вот вы говорили о Грузии, вспоминали. Украина – это не Грузия. Мы не сдадимся без боя. Мы большая страна, мы сильная страна. И у нас сотни тысяч патриотов, которые уже сегодня воюют, десятки, а завтра будут сотни. Поэтому я хочу, чтобы вот кремлевское руководство это понимало, что легкой прогулки в Украине не будет. И я хочу, чтобы россияне знали. Мы были до недавнего времени, пока на нас Россия не напала, пока Россия не начала убивать наших мирных граждан на Донбассе, наших военнослужащих. Мы были дружественной страной для России. Мы никогда не представляли угрозы для России.
Ну что ж, на этом придется закончить. Олег Лешков, Владимир Рыжков, Илья Барабанов.